Городской наблюдатель.
Здравствуйте! У микрофона Ольга Семенова. Мы начинаем последнюю передачу, завершающую цикл о Цезаре Антоновиче Кюи, замечательном композиторе, жившем в нашем городе. О нем рассказывает сотрудник библиотеки Бронницкая Межрайонной централизованной библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, экскурсовод, автор ряда путеводителей и статей по истории города – Надежда Гаврис. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня продолжим наш рассказ. И мы с вами в прошлый раз гуляли по адресам Цезаря Антоновича Кюи и остановились на том, что вот с Малой Итальянской улицы вот эта квартира Кюи, где было два рояля, да, вот музицировали восемь рук, музыканты Балакиревского кружка, мы об этом поговорили, да, Кюи Балакиревского, кстати, кружка, вот такое название, и не случайно так окрестил вот этих музыкантов Александр Сергеевич Дорогомышский, потому что это были основатели этого кружка, и Эмилий Алексеевич Балакирев, и Цезарь Антонович Кюи. И мы поговорили о том, что с этой квартиры Кюи переехал потом на Воскресенский проспект, сначала в дом Козлова, потом, ну, так как хозяин сдал квартиру под трактир, в дом Мухина, и эти дома не сохранились. Надо сказать, что семейная жизнь, конечно, была непростая в каком плане, то есть она требовала значительных расходов, да, было двое детей, и Кюи с женой даже решили открыть частный пансион, и открыли. Там они готовили мальчиков для поступления в инженерное училище. То есть это какое-то, да, подспорье было. И, конечно, вот говоря об адресах, мы назвали вот с вами несколько адресов таких важных, дорогих для Цезаря Антоновича. Вот поговорили о доме Синебрюховой на Шпалерной, 6, вот как раз квартира 11, который сохранился. Поговорили об этом здании. К сожалению, на этом доме нет памятной доски Цезарю Антоновичу Кюи. Там доска, посвященная Модесту Петровичу Мусоргскому и Галине Павловне Вишневской и Мстиславу Леопольдовичу Ростроповичу, которые, кстати, создали музей Мусоргского в этом доме. Ну, он такой как бы вот частный музей. А вот, конечно, стоит остановиться на таком тоже адресе известном, да, Цезаря Антоновича, где он жил с 1891 года до 26 марта 1918, то есть до самой своей кончины. Это доходный дом Степанова в формах эклектики на набережной Фонтанке 38. Вообще дом очень интересный, литературный дом, потому что в 50-е годы здесь жили Иван Сергеевич Тургенев, кстати, он здесь написал «Рудина». У него бывали Николай Алексеевич Некрасов, Иван Иванович Панаев, Алексей Феофилактович Писемский, Александр Николаевич Островский. А в 855 году здесь жил Лев Николаевич Толстой. Посмотрите, какой, да, литературный дом. А в 57-58 годах XIX века критик Добролюбов, актриса Мария Гавриловна Савина. То есть вот такой вот дом интересный, литературно такой музыкальный. А вот что касается личной и семейной жизни Цезаря Антоновича Кюи, супруга, как и его сын, почти не упоминаются в газетах того времени. Вот дочь, я ее упоминала, да, вот Лидия Кюи, 1872 года рождения, в замужестве Амаретти, была достаточно успешной певицей и вела довольно активную такую концертную деятельность. Приведу фрагмент одной из рецензий. Такая цитата. «О госпоже Кюи мы не имеем сказать почти ничего, кроме хорошего. Голос у нее небольшой, но изящный и хорошо обработанный. Поет с выражением, притом без малейшей аффектации». Юка, ну нету фамилии автора, инициалы только Юка, концерт «Залеска». Это в «Петербургский листок», 901 год, номер 300, страница 5. А Цезарь Антонович Кюи, как следует из заметок в газетах того времени, знал рецепты долголетия, включающие постоянный труд и, знаете, что еще? Длительные пешие прогулки. Так что будем гулять. У нас лето предстоит, да, будем гулять по городу. Прожил он довольно большую жизнь. И, кстати, вот новость о смерти Цезаря Антоновича по старому стилю, это 13 марта 1918 года была опубликована во всех популярных газетах. Вот как писал писатель и критик Александр Валентинович Амфитеатров. «В «Цезаре Кюи» русское искусство хоронит композитора, служившего ему мостом в Европу и преимущественно в Европу латинскую. Он был из тех немногих русских, которых Италия, Франция, Бельгия принимала как своего, понимали как своего». И принимали, и понимали как своего. Вот видите, то есть это такая вот фраза. И, кстати, вот на фасаде дома, где жил Кюи, Фонтанка 38, предполагалось поместить памятную мемориальную доску. Позже прошел слух, что правительство планирует поставить памятники лишь трем членам могучей кучки, исключая Балакирева и Кюи. Общественность была возмущена. Об этом можно прочитать, кстати, в такой статье «Возле рампы». Это новая петроградская газета за 1918 год, номер 157. Помните, вот я говорила о том, что это был Кюи, Балакиревский кружок. Вот такое решение. Ну и говоря вот о памятнике Кюи, я не могу не рассказать о том, что такая вот интересная подробность, что скульптор, музыкант-любитель, певец и организатор первого вокального квартета Карл Августович Тавастшерна, такая вот у него фамилия, 1862-1922 года жизни, он создал бюст Кюи. И об этом читаем в письме композитора к Марии Семёновне Керзиной. Мы вот много цитировали писем Кюи к этой женщине, пианистке, подруге Цезаря Антоновича. И Кюи писал так. «Скульптор Тавастшерна задумал сделать мой бюст. Он же любитель музыки и певец, задумал смешанный квартет и даже выступить с ним публично. Чем же мне ему отблагодарить за бюст? Разумеется, я написал несколько квартетов». И это такое произведение, 7 вокальных квартетов Кюи на стихи Федора Сологуба. Это 1901 год создания для смешанных голосов. И вот еще интересно, тоже я раскопала вот такую газету петербургских театров под названием «Обозрение театров» за 1914 год. И на странице 8 мы читаем, что скульптор Тавастшерна заканчивает скульптурную группу членов новой русской музыкальной школы. То есть Балакирева, понятно, да, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова и Кюи. Они стоят вокруг рояля, перед которым сидит духовный вождь кучки Милий Алексеевич Балакирев. То есть история этого памятника неизвестна. Но вот такое было, и это, конечно, важно. И жалко, да, что у нас нет памятника. И Балакирев достоин этого памятника. Ну вот, слава богу, есть памятник Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову и Александр Порфирьевич Бородин. То есть... А было бы логично, чтобы памятник был общий. Сколько они сделали. Очевидно, конечно, что при жизни Кюи вы прочитали, да, вот фрагмент из статьи Амфитеатрова, что при жизни Кюи его личный авторитет и значение его творчества, как музыкального, так и публичного, не подвергались никаким сомнениям. Он был, вот говоря о месте захоронения, похоронен рядом со своей супругой. Она прожила, в общем-то, не очень долгую жизнь. Она его помладше на год, да, 1836 года рождения, скончалась в 1899 году. То есть видите, насколько он ее пережил. Он был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище, и крест с их могилы был перенесен в Александро-Невскую лавру в 1936 году. Там он был похоронен. На Тихвинском кладбище в некрополе мастеров искусств. Там рядом, да, и Модест Петрович Мусоргский, Николай Андреевич Римский-Корсаков, Петр Ильич Чайковский. Напротив можно увидеть могилу Александра Сергеевича Дергомышского. Так что вот, наверное, все видели этот памятник. И, конечно, вот мне вот очень грустно, что в отличие от соратников по могучей кучке, канонизация не коснулась Кюи, а наоборот, к нему в советский период почему-то сохранялось устойчивое такое пренебрежительное, настороженное отношение. Может быть, в этом сыграла роль неудобный в идеологическом смысле социальный статус царского генерала, отсутствие народнического элемента в его творчестве и даже иностранное происхождение композитора. А отношение современников, вот отечественной музыкальной науки, Кюи также остается неоднозначным, наших современников, неоднозначное отношение. Его колоссальное творческое наследие по сей день остается во многом забытым, а его очевидный и крайне важный вклад в развитие русской музыкальной культуры, как будто вот специально замалчивается. А вот, кстати, авторитет Квика, композитора, подтверждает признание современниками того влияния, которое он оказывал на других. Вот следы влияния Цезаря Антоновича можно заметить в произведениях Сергея Ивановича Танеева и Владимира Ивановича Ребикова, а в сюите Римского-Корсакова «Антар» критики сразу уловили такое звучание темы из оперы Кюи «Вильям Ратклифф». И, повторюсь, высоко ценилась работа Кюи над операми Дорогомышского, над оперой Дорогомышского «Каменный гость» и оперой Мусоргского «Сорочинская ярмарка». И при постановке их имя Кюи фигурировало даже на афишах. И музыкальная деятельность Кюи была очень многогранной. В газетных источниках можно встретить упоминания о различных ее сторонах. В частности, о председательстве Кюи в дирекции Русского музыкального общества и мероприятиях, проводимых под его руководством, об участии композиторов в жюри конкурсах, в работе в составе оперного комитета, о почетном избрании членом Бельгийской Королевской Академии и Парижского института. Особое внимание в этом ряду заслуживает масштабная критическая деятельность Кюи. Кюи – это лев от прежней музыкальной критики. Вот так о нем писали в «Петербургском листке». На этом, наверное, мы закончим с вами, Ольга, нашу передачу. Поблагодарим наших радиослушателей за внимание.
Еще раз хочу представить нашу замечательную рассказчицу, которая привела нас по Петербургу, Цезаря Антоновича Кюи. Это Надежда Гаврис, сотрудник библиотеки Бронницкой межрайонной централизованной библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, экскурсовод, автор ряда путеводителей и статей по истории города. Спасибо большое, Надежда.
Спасибо большое, Ольга. Спасибо, дорогие радиослушатели, за внимание. До новых встреч.
Городской наблюдатель.